по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 638-я встреча. У нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы читаем книгу «Псалтирь», и сегодня мы говорим на тему, по поводу которой многие спорят. Сегодня мы переходим к 15-му псалму. Это третий из мессианских псалмов. Помните, мы с вами говорили о том, что мессианские псалмы — это псалмы, которые цитируются, прежде всего, цитируются в Новом Завете, как говорящие о Мессии. И вот тут начинаются интересные вещи. Я напомню, что мы читаем Библию с начала до конца, от Бытия до Откровения, и при этом мы пользуемся материалами доктора богословия Джона Вернона Маги, но мы также беседуем, обсуждаем, иногда спорим, иногда соглашаемся. Вон Сузанна, например, написала о том, что иногда она с нами соглашается, иногда узнает что-то новое. Но есть немало слушателей, которые спорят и готовы спорить. И это нормально, потому что мы с вами познаем Господа. Да, вот то, что Господь нам открывает через Его Слово. И каждому из нас Он открывает несколько разные грани. Иногда происходит столкновение, иногда вопросы решаются сразу, иногда нет. Ну, это вот совершенно нормальная такая история. Так вот, почему я сейчас обо всем этом говорю. Жил-был псалом. То есть, ну вот, да, жил-был совершенно нормальный псалом, который в русской Библии называется 15-м, и заголовок у него «Песнь Давида». Вот, и мы можем читать этот псалом, мы сегодня это будем читать. Первый стих, например, «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». И так далее. И вот на протяжении многих веков, ну так вот, 10 веков, да, чтобы быть точными, этот псалом, собственно, как псалом Давида, исполняется и используется, скорее всего, вместе с другими псалмами богослужений израильском. Вот Давид говорит о себе. Но у Давида-то есть некое Божие обещание. И Божие обещание заключается в том, что будет царь, и этот царь будет вечным, и он будет из рода Давида. То есть это не просто из Израиля, то есть вот потомок Авраама, это не просто из вот от Иакова, да, дальше, помните, у нас получается Исав, Иаков, это не просто колено Иуды дальше уже, а это потомок, конкретно потомок Давида. И вот это ожидание висит многие-многие годы, многие столетия. И вот появляется апостол Петр, и появляется апостол Павел, которые уже после смерти и воскресения Христа начинают цитировать этот псалом. Причем цитируют его под действием, под водительством Святого Духа. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». И вот выясняется, что этот фрагмент 15-го псалма говорит о воскресении Иисуса Христа. Конкретно 10 стих используется в контексте воскресения Иисуса Христа. Что же происходит? Как это может быть? Некоторые скажут, ну, это примерно то же самое, что взять сегодня, ну, я не знаю, слово о полку Игореве и использовать для того, чтобы подтвердить или для того, чтобы как-то вот сослаться, да, на современные события. Это вот то самое или это что-то другое? Противники такой интерпретации, противники интерпретации псалом как, псалмов как христоцентричных, скажут о том, что вот христиане в Новом Завете, в новозаветную эпоху, как бы попытались вписать в псалмы что-то такое, чего в них не было изначально. А те же, кто все-таки согласны с Петром и Павлом и автором послания к евреям, а не с новейшими критиками, говорят о том, что псалмы указывали на Христа изначально. И вот эта мессианская составляющая была там изначально. Просто должен был прийти Дух Святой на церковь свою, должна была начаться церковь для того, чтобы люди это начали понимать. И мы, конечно, исходим из этого второго убеждения, хотя тут тоже есть интересные вещи. Ведь, допустим, и мы об этом еще будем говорить, еврейские комментаторы, ранние еврейские комментаторы, действительно, читая мессианские псалмы, говорили о том, что эти псалмы указывают на грядущего царя, на Мессию, но этот царь еще не пришел. Эту Мессию еще нужно ожидать. Но вот и ожидают, соответственно. А более поздние комментаторы, однако, стали говорить о том, что, ну, смотрите, эти псалмы используют христиане, используют в своих целях, не дадим им такой возможности. И нет, никакого Мессии, никаких мессианских ссылок мы здесь уже не видим. Это просто Давид и ничего более, и никого больше. Но, конечно, эти псалмы говорят о Мессии. И ранние комментаторы, в общем, правы. Вопрос только вот в чем. Христос и есть тот самый Мессия или нет? Для нас, христиан, разумеется, именно так. Мы с вами понимаем, что Он Мессия, мы с вами понимаем, что Он пришел, именно Его ожидал псалмопевец. Ну и еще одна вещь, еще одна мысль. Ветхий и Новый Завет вдохновлены единым Богом. Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета — это тот же Бог. И Он говорил о Мессии когда-то через псалмопевца, через псалмы. Кстати, мы потом будем читать пророчество, но там попроще. Там мы видим, насколько детально, насколько подробное исполнение и в ближайшей перспективе. То есть, ну, когда пророк говорил, да, ведь сначала должно было исполниться что-то непосредственное, что-то такое, что можно было проверить. И когда это исполнялось, пророку уже доверяли в чем-то другом, в том, что нельзя так быстро проверить. Вот, то есть там, в общем-то, попроще. С псалмами сложнее. И в псалмах, конечно, мы с вами, читая Священное Писание, изначально исходим из того, что да, это говорится о Христе. Это христологические псалмы, да и сама книга Псалтырь христоцентрична. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Кстати, еще одна вещь. Если вы нас смотрите и слушаете в других местах, я бы очень вам советовал и пригласил бы вас подписаться именно на эти наши официальные группы, на наши основные группы по страницам Библии, ну, потому что там, в частности, и анонсы публикуются, и в каких-то других группах программа может быть, а может не быть, может публиковаться, может не публиковаться, но в основном, в основных группах она в любом случае обязательно будет. Тут есть несколько вопросов. Так, можно ли сделать как-то поудобнее поиск нужной в данный момент темы для человека? Например, пишет слушатель, мне сегодня надо послушать разбор 5 главы Второзакония. Я ввела эти данные, и запись этой передачи быстренько появилась. А так приходится наугад листать все страницы и искать. Значит, смотрите, мы, Юлия это пишет, мы об этом говорили, мы об этом думали, пока есть что-то, что приближается к вашей просьбе. Это не совсем исполнение вашей просьбы, но оно приближается. ВКонтакте заходите в группу по страницам Библии, вы ее легко узнаете по значку ПСБ, белые буквы ПСБ на красном фоне, на фоне такого красного круга. Заходите туда, и там в аудиозаписи есть плейлисты. Вот плейлисты рассортированы как раз по книгам, поэтому вот вы легко можете это найти. И, допустим, вы находите Второзаконие, и дальше уже достаточно просто вы можете найти все остальное, нужную вам передачу. То, о чем вы просите, я понимаю. И пока, насколько я понимаю, это еще находится в разработке, но, по крайней мере, ВКонтакте вы можете нас таким образом найти. Юлия, спасибо, что слушаете и смотрите. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве, прочитаем и задумаемся над псалмом. Это у нас будет сегодня 15-й псалом, как я уже говорил. И тут есть вопрос. Я все думал, задать вам его или не задать. Пожалуй, задам. Пожалуй, задам. Мы говорим, что и мы знаем, что Христос пострадал за нас, и Он перенес все то, что переносим мы. Когда мы с вами сегодня идем по жизни, мы знаем, что Христос прошел и это, и больше. Так вот, 15-й псалом. Мы с вами видим, что этот псалом мессианский, он о Христе, но он ведь еще и о Давиде. А еще, и это самое сложное, но это очень важно понять, он еще и о нас. Он говорит об определенных страданиях, об определенных переживаниях, которые есть у нас в жизни. Вот читая этот псалом, попытайтесь соотнести его не только с новозаветным свидетельством о Мессии, об Иисусе Христе, но и со своей жизнью. Насколько этот псалом помогает вам озвучить какие-то моменты, которые с вами бывали в жизни? Бывало ли с вами что-то такое, что описано в этом псалме? И вопрос этот не случайен. Понимаете, если мы говорим, что этот псалом мессианский, то есть он о Христе, не только о Давиде. Но если мы также видим, что он относится к нашей жизни, то мы понимаем, что Христу знакомо, причем лично знакомо, непосредственно знакомо, многое из того, что мучит и напрягает нас в этой жизни сегодня. Вот что именно из вашей жизни отражено в этом псалме? Как он вам помогает? Или как Бог вам через этот псалом помогает? Вот такой вопрос хотел бы вам сегодня задать. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что открываешь нам Твое Слово. Мы молим Тебя, Боже, научи нас сейчас слушать, воспринимать. Меняй, Господи, наши сердца. Мы молим Тебя также за близких, дорогих нам людей. И молим Тебя за членов нашей команды, которые проходят через не самые простые времена. Но, Господи, мы молим Тебя, чтобы каждый из нас находил Твое утешение и духовное, и физическое, материальное. И каждый из нас был также утешением для других людей. Мы молим Тебя сейчас, открой нам Слово Твое Святое. Дай нам услышать и дай нам понять, что это значит, надежда, упование на Тебя. Да будет Тебе слава и хвала, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 638-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы подходим к великому 15-му псалму. Это мессианский псалом. Более того, это псалом воскресения Мессии. В Новом Завете эта песня цитируется трижды. Почему песня? Я думаю, что вы помните. Потому что псалмы — это, по сути, песни. Так вот, перед нами песнь, которую хорошо знали и Павел, и Петр. Перед нами в этой песне явно видны и жизнь Христа, и смерть Христа, и воскресение Христа, и даже вознесение Христа. И именно на это мы сегодня будем обращать внимание. Кто-то скажет, ну подождите, ведь изначально это псалом о жизни Давида. А мы можем взять 15-й псалом и первая же строчка «Песнь Давида». Да, это действительно так. Однако не спешите с выводами. Как вы думаете, кто лучше знает Священное Писание? Мы с вами или, например, апостол Петр? А ведь апостол Петр в день Пятидесятницы, и мы с вами это сегодня увидим, цитировал именно 15-й псалом, и он применял псалом к Иисусу Христу. После этого у меня язык не поворачивается сказать, что 15-й псалом – это только про Давида. Ну, ладно, может быть, Петр чего-то недопонимал. В конце концов, рыбак был, необразованный. А как насчет Савла из Тарса, того самого, которого мы знаем как апостола Павла? Дело в том, что в своей проповеди в Антиохии Писидийской, проповеди, записанной в 13 главе «Деяния апостолов», он тоже цитирует 15-й псалом. И также применяет его к Иисусу Христу. Ну и, наконец, один из самых глубоких новозаветных текстов – это послание к евреям. В нем тоже цитируется 15-й псалом и тоже цитируется применительно ко Христу. Мы находим эту цитату во 2 главе, 13 стихе послания к евреям. Я хочу напомнить, что мы с вами уже видели два мессианских псалма. Был второй псалом – это отвержение царя, но при этом Божие решение – возвести его на престол. Это 8-й псалом, воплощение и человеческая природа царя. И дальше мы с вами видим 15-й псалом, это настоящее сокровище, сокровище Давида. Я напомню, что Спёрджин, например, свои комментарии на псалмы назвал как раз «Сокровищница Давида», псалом, который указывает на Мессию. Первый стих. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Это голос Давида, но это также голос Иисуса Христа. Он обращается к Отцу и говорит о том, что посвятил всю жизнь свою тому, чтобы исполнять волю Отца. Второй стих. «Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны». Иисус взял на Себя нашу человеческую природу. Он пришел к нам, Он пришел ради нас. И я надеюсь, что эти слова, которые мы с вами сегодня читаем, найдут отзвук и в вашей жизни, в вашем сердце. Мы можем сказать вместе с Давидом и вместе со Христом: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». Мы как-то уже говорили, что через послушание Богу как раз и приходит Божья охрана, Божья защита. Вот таким образом получается у нас три применения псалма. Это голос Давида, это голос Христа, и я надеюсь и верю, что это голос наш с вами. Кстати, здесь во втором стихе мы говорим Богу, что Он наш Господь, Ты Господь мой. А вот «мой» здесь ключевое слово. Это не просто «Господи, Господи». Будет немало людей, которые в последние дни тоже придут и будут говорить «Господи, Господи». Но смысл-то заключается в том, что Он Бог не просто для всех. Он Бог для вас лично. И тут интересная вещь, третий стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Бог – это Господь для своих детей, а не для всех людей. Более того, человек верующий стремится к другим верующим. Конечно, штука в том, что число верующих должно и будет расширяться. Кто-то скажет: ну как же, это что значит, что Бог не для всех? Нет, послушайте разницу и услышьте, пожалуйста. Бог над всеми, но Он Господин, Господь, в смысле повелитель, только для тех, кто согласились Ему подчиниться, только для тех, кто согласились Ему покориться. Именно по этой причине, кстати, среди этих людей мы находим настоящий покой, среди этих людей мы находим настоящий мир, настоящее общение. Он Господь для нас, и мы ищем общение с другими людьми, которые разделяют эту приверженность. Четвертый стих. «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими». Это не про то, что есть какие-то чужие боги и есть наш Бог. Это совершенно не про то. Это про то, что все остальное, а все остальные божества на самом деле никакими божествами не являются. Сегодня есть люди, которые говорят, да вообще зачем говорить или уточнять, каков он Бог, каков характер Бога. Давайте просто верить, просто любить. А уж какой Бог, это не важно. Еще один мой знакомый говорил о том, что у него нет кредо, у него нет символа веры. То есть он говорит, да я просто вот душой верю и все. А сформулировать не могу и не хочу. И он продолжает, вообще я считаю, что не нужен символ веры. А на самом деле, говоря это, он противоречит сам себе. Ну, потому что он говорит, я считаю, что не нужен символ веры. Как только он это сказал, эта фраза уже символ веры. Мы не вполне честны, если пытаемся просто все отрицать, говорить, что не надо, и при этом говорить, что мы ничего не утверждаем. Отрицая, мы уже делаем некое утверждение. И вопрос о том, какому Богу мы служим, на самом деле вопрос принципиальный. Говоря о том, что меня не интересуют подробности, или уходя от ответа на какие-то вопросы, мы на самом деле ничего не меняем. На вопросы в любом случае надо отвечать. Идем дальше. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Кстати, в некоторых переводах «Господь есть часть наследия моего и чаша моя». То есть это и часть наследия, но также чаша. Это не про то, что Господь есть часть чаши, как получается из нашего стандартного русского перевода. То есть, ну, в чаше что-то есть еще, кроме Господа. Нет, Господь часть наследия и чаша. Что это значит? Наследие — это то, что нам просто дано. Чаша — это то, что мы берем. Еще раз. Наследие — это то, что дано мне, хочу я этого или нет. У нас есть определенное наследие. Я надеюсь, что мы этого хотим. Наследие в Боге дается нам и не противоречит нашему желанию. А вот чаша — это то, что я беру, усваиваю или осваиваю, делаю это моим. То есть что-то нам дается и что-то мы берем сами. Знаете, есть немало людей, которым дано много духовных благословений, но люди отказываются их принимать. Есть немало людей, которые выросли в хорошей христианской семье, которые даже когда-то покаялись, пришли к Богу, иногда даже молятся, но они отказываются расти духовно. Они получили богатое наследие, но они отказываются сделать следующий шаг и принять чашу. Одно дело то, что нам дано, а другое то, что мы получаем, то, что мы принимаем. Я надеюсь, что вы сейчас вспомните чашу причастия, чашу хлебопреломления. И пятый стих на самом деле во многом параллелен словам Христа, который говорил о том, что вот примите, это кровь моя, сие кровь моя. Да, это я, это сам я. Я даю вам эту чашу, это часть меня. Пятый стих еще раз. Господь есть часть наследия моего и чаша моя. Ты держишь жребий мой. Интересно, что благодаря этой чаше мы можем по-настоящему радоваться в Господе. Без Него, без Господа, никакой радости, настоящей, подлинной радости нам с вами не пришлось бы говорить. Шестой стих. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня». Даже и ночью учит меня внутренность моя. Вот прекрасные места, мы про них читаем, но при этом мы читаем также и о страданиях Мессии. И то, и другое. Так оказывается, что страдания становятся вполне переносимыми, когда мы понимаем, по каким местам ведет нас Бог. То место, где мы страдаем, то место, где мы переживаем, тоже может оказаться прекрасным местом. И вот в самом конце этого стиха даже ночью учит меня внутренность моя. Практический вопрос каждому из нас. О чем вы думаете ночью, когда вам не спится? А что в вашем сердце при этом происходит? Во многом мысли наши вечером поздним или по ночам – это отражение того, что находится в нашем сердце и что управляет нами днем. Проанализировав эти ночные мысли, ночные размышления, мы можем лучше понять себя. Я думаю, Господь дает нам этот инструмент для того, чтобы себя понять, для того, чтобы его увидеть, для того, чтобы осмыслить, что происходит. А вот теперь, друзья мои, мы подходим к фрагменту, который цитируется в Новом Завете. Именно поэтому я сказал о том, что перед нами песня, которую знали Петр и Павел. Потому что вот до этого момента можно было бы сказать, ну и при чем тут Мессия? Это Псалом Давида, он пишет о себе, он описывает свои переживания. Но не спешите с выводами. 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Удивительные вещи. Давайте представим себе на минутку, что это говорит Давид, и говорит он просто о себе. Тогда получается, что 10 стих оказался неисполненным. Ведь Давид умер, он был погребен. Не в аде, конечно, но тело его действительно истлело. Кто-то скажет, ну, странная интерпретация, странное понимание. Абсолютно не странное. Это понимание, которое было дано апостолу Петру, Святым Духом, для того, чтобы Петр изложил его в своей проповеди в день Пятидесятницы, в день рождения Церкви. Давайте перелистнем и перейдем к Новому Завету. Это Деяния апостолов, 2 глава. С 25 стиха я начну читать. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Вот цитата. А дальше, в лучших традициях, Петр начинает толковать, интерпретировать эту цитату. 29 стих. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». Петр мог совершенно буквально махнуть рукой там, где он стоял, и указать на гробницу или на могилу Давида. Смотрите, он погребен. Вот он там. И было понятно, что сказан этот псалом не про Давида, а про Иисуса Христа. 30 стих. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Он очень четко интерпретирует этот псалом, привязывая его ко Христу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Некоторые считают, что этот псалом ничего не говорит о воскресении. Но я тогда задаюсь вопросом. Как же Симон Петр установил эту связь, и на его глазах несколько тысяч человек пришли ко Христу? И я знаю многих критиков, людей, которые говорят точно не про это. Сейчас, может быть, будет не вполне приятно, но я думаю, справедливо. Петр интерпретирует 15-й псалом в свете Иисуса Христа. Через его служение тысячи людей приходят к Богу. Вы, возможно, говорите, все это не так, и Христос здесь ни при чем. Я не буду спорить, у меня к вам только один вопрос. А вот через ваше служение сколько человек приходит к Богу? Все. Дальше спрашивать нет смысла. А дальше мы перейдем опять к проповеди Петра. Это 2 глава Деяний с 32 стиха. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И этот текст мы с вами еще будем читать, до этого мы еще дойдем. А теперь итог, который подводит апостол Петр, 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». И проходит некоторое время, и тот же псалом цитирует апостол Павел. Это 13 глава Деяний апостолов, 35 стих. Я прочитаю, но начну немножко раньше, 34 стих. «А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сем сказал так: я дам вам милости, обещанные Давиду, вечно. Посему и в другом месте говорит», и дальше у нас цитата из псалма, «не дашь святому твоему увидеть тление». Павел, фарисей, который воспитан в иудаизме, человек, который все это хорошо знает, но человек, который при этом принял Христа, цитирует 15-й псалом как раз применительно ко Христу. Давайте перейдем к самому тексту, к самому псалму. Я не случайно говорил о том, что перед нами жизнь, смерть, воскресение и вознесение Христа. 8 стих, еще раз, 15-го псалма. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесною меня, не поколеблюсь». Как Он жил, так и я хочу жить. В своей жизни, на каждом ее этапе, на каждом ее шаге я вижу перед собой Господа. Идем дальше, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании». Упование на что? Упование на смерть Христа, на смерть, на жертву, которой Он избавил нас от наказания, Он избавил нас от греха. Он принял смерть и сделал это в мире и с миром, зная, что Бог Отец воскресит Его. И дальше мы читаем о воскресении Христа. «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Кстати, это воскресение не только Христа, но и всякого человека, который надеется на него. И, наконец, вознесение Христа, оно ведь тоже здесь есть. 11 стих. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Перед нами действительно великий псалом, который говорит о воскресении Иисуса Христа. Это один из величайших мессианских псалмов. Это великое пророчество. Но понять его таким образом мы можем только в контексте Нового Завета. Не будем читать Новый Завет. Тогда все это от нас скроется и останется для нас непонятным. И тут мы с вами переходим к 16-му псалму. Начинается еще одна тематическая группа псалмов с 16 по 22. это псалмы, которые связаны друг с другом. И в каждом из этих псалмов мы находим Христа в пророчестве. Более того, мы видим также верный остаток. Величайший из этих псалмов, 21-й, мы с вами еще обязательно до него дойдем. А пока 16-й псалом – это молитва Давида. Я хотел бы сегодня начать читать эту молитву, скажу о том, что она очень уместна для нас с вами сегодня. Иногда говорят, ну, псалмы – это только про Давида, псалмы – это не моя жизнь, псалмы – это не молитва. Для меня, да, есть в псалмах вещи, которыми мы сегодня не можем молиться. Мы некоторые из них уже видели, некоторые еще увидим. И будем говорить, почему это не наша молитва сегодня. И все же 16-й псалом – это псалом, к которому мы вполне можем молиться сегодня. Только в каких ситуациях, при каких обстоятельствах? Первый стих. «Услышь, Господи, правду мою» или «праведность», кстати говоря. Дальше. «Внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изойдет, да возрят очи твои на правоту». То есть он говорит, я прав перед тобой, я праведен перед тобой. Кстати, тут тоже есть интересная вещь. Ведь Давид далеко не всегда был праведен пред Господом. И каждый из нас не может всегда быть праведным пред Господом. Эта праведность обретается только во Христе. И дальше, третий стих. Теперь послушайте внимательно. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. Пройдут годы, и апостол Павел будет писать, обращаясь к Коринфской церкви, и он будет говорить о вечере Господней. Да испытывает себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». В Ветхом Завете «ты испытал меня, посетил меня ночью и искусил меня, и ничего не нашел». В Новом Завете «да испытывает себя человек». И таким образом, испытывая себя, пусть участвует в вечере Господней, в той трапезе, которую дал нам сам Бог. В очень важном смысле 16-й псалом также указывает на Христа. Мы не называем его мессианским, потому что он не цитируется напрямую в Новом Завете. А вы помните, титул «мессианские псалмы» мы применяем только относительно тех псалмов, которые, с одной стороны, говорят о Мессии, а с другой стороны, именно в этом качестве, в этом контексте цитируются в Новом Завете. Да, формально это не мессианский псалом, однако Мессия присутствует в нем, как и на всех страницах Священного Писания. Продолжим в следующий раз, и в частности об этом тоже будем говорить подробнее. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, давайте посмотрим ваши комментарии, потому что есть интересные комментарии. Никита пишет о том, что это псалом о качествах праведника. Действительно, такая трактовка существует. Но вот и здесь опять-таки интересный момент, потому что ведь Давид, да, он человек по сердцу Божьему, но в полной мере праведником-то можно назвать не Давида, а можно назвать праведником в полной мере только Иисуса Христа. И когда мы говорим о праведнике, когда мы говорим о качествах праведника, тогда возникает вопрос и об источнике этой праведности, и о том, как нам эту праведность обрести. Для нас праведность обретается только в Иисусе Христе. Другого способа для нас с вами просто не существует. Поэтому тут эти вещи не противоречат друг другу. С одной стороны, это псалом о праведнике, с другой стороны, Мессия — это высшее выражение праведности, потому что он сам Бог, потому что он несет Божью праведность. Есть в этом псалме вещи очень непростые. Я хочу сейчас ответить на вопрос, который прислали здесь в чате, я же не могу его найти, но давайте перефразирую. Вот ведь 15-й псалом, 3-4 стихи. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Вот насколько актуально для нас это сегодня? Можем ли мы с вами желать, чтобы у тех, кто служит другим богам, умножались скорби. Вот пусть умножаются скорби к... и так далее. Тут есть несколько ответов. Скажу вам то, что мы говорили уже в связи с 16-м псалмом. Есть молитвы, которые сейчас для нас с вами, для христиан, неприемлемы. Мы просто не можем об этом молиться. Иисус не молился о том, чтобы у язычников умножались скорби. Однако, понятно, что идолослужение приносит с собой скорби. То есть тут определенная такая констатация факта. Да, вот они просто будут умножаться. Это естественная вещь. Что касается нашей молитвенной жизни, то мы с вами говорили о том, как мы читаем псалмы в качестве молитв, но более того, наша молитвенная жизнь также направляется Новым Заветом. Посмотрите, как Иисус молился о язычниках и о людях, которые приходят к Нему, как Он молится, например, в 17 главе, особенно в последней части 17 главы Евангелия от Иоанна, о том, что многие люди, да, вот Он молится обо всех, кто придет по свидетельству апостолов, а по свидетельству апостолов приходят и язычники тоже. Поэтому для нас, возможно, констатация факта. Да, вот у людей, которые служат другим богам, которые служат башкам, скажем так, да, вот у них умножаются скорби. Мы просто знаем, что это происходит. Мы не молимся о том, чтобы были прокляты вот эти язычники. Интересно, что, насколько я понимаю, может быть, кто-то из наших слушателей, который больше в теме, тут меня поправит, но, насколько я понимаю, евреи, древние евреи, в частности, даже так, евреи во времена Иисуса Христа, такой молитвой молились. То есть они считали, в частности, что Бог создал язычников специально для проклятия. Такой кальвинизм в древнееврейском варианте, конечно, был. Но нам сегодня такая молитва не гожа, нам сегодня такая молитва совершенно неуместна. Пишет Нина: «Доброе утро, дорогие люди! Аминь! Господь — часть наследия моего! Люблю его, пастыря моего. Слава Богу за наследство богатое, духовное. Это лучшее из богатств». Да, вот это действительно так. И я хочу, чтобы мы здесь с вами задумались еще вот о чем. Вот эти вещи, ну, в частности, то, что мы получили наследство, да, получили это богатство, это не изменяется. То есть оно было так в Ветхом Завете. Давид мог об этом сказать, причем интересно, что ведь у Давида физических богатств, материальных богатств было немало. И все же, куда ценнее всяких материальных богатств, для него оказывается присутствие Божие. Он просит и благодарит Бога за его присутствие. Он просит Бога быть с ним. И это дальше даже важно, дальше очень важно. И тут у нас есть то, чего не было у Давида. Давид мог говорить о том, что Господь — часть моя. Давид мог провозглашать все это. Я перечитаю сейчас 5 стих, потому что там мы сделали два наблюдения. Мы сказали: Господь есть часть наследия моего. То есть мы говорим о том, что это наследие, о том, что это мы, то, что мы получаем. И чаши моей, то есть чаша моя, то, что мы берем, это выше, чем просто наследие. Ты держишь жребий мой, то есть судьба человека, направление жизни человека, не в греческом варианте, конечно, судьба, так, слепая судьба, слепая фортуна, а вот именно направление жизни в Божьих руках. Давид говорит только об этом. Мы-то с вами знаем больше. И вот интересная деталь. Авторы Нового Завета, апостолы, начинают особенно активно читать псалмы, Знаете, когда? Когда сходит Дух Святой. Вот кроме наследия, кроме чаши, авторы Нового Завета, и мы с вами, как новозаветные христиане, имеем также действие Святого Духа. Вот это гораздо больше, чем то, о чем говорит Давид. Иногда мы начинаем так вот смотреть на это и думать о том, что вот у Давида было так много, а у нас больше. У нас реально больше, чем у него. Да, дальше мы читаем напоминание, Иван нам напоминает из Евангелия от Матфея. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это призыв, и этот призыв реален для нас. Мы об этом, кстати, говорили, когда читали Нагорную проповедь. Этот призыв реален для нас, когда мы с вами знаем Христа и когда Христос живет в нас. Вот когда Дух Святой в нас живет, тогда это реально. Если без Духа Святого, если без присутствия Божия, тогда это просто хорошие слова. То есть человеку могут сказать, будь свят, да, вот будь праведен. А как это работает? Как это получается? Только во Христе это проявляется. Так. Фарида пишет. Псалмы — это жизнь наших отцов, упованием которых был Господь. Да будет наша... поклонение единому и истинному. Аминь. Вот. Я надеюсь, что не ошибся в ударении. Кстати, если Фарида, тогда, ну вот, вот извините, просто напишите на будущее, как правильно делать ударение в вашем имени, потому что если вы будете еще писать, я надеюсь, вы будете еще писать, чтобы правильно мне читать. Псалмы — упование наших отцов. Псалмы — это слово наших отцов. Да, но. Хорошо, когда это упование отцов становится нашим личным, когда мы пропускаем это только через себя. До какого-то времени вера ребенка, который даже живет в христианской семье, он родился, он воспитывается в христианской семье, и до какого-то времени это вера его отцов. А дальше происходит то, что мы называем усвоение веры. Оно становится нашим. 6 стих здесь же. «Межи мои прошли по прекрасным местам». И наследие мое приятно для меня. Он не говорит, межи отцов прошли по прекрасным местам. Там вот папы наши, мамы наши там ходили, и у нас вот будет все нормально. Межи мои прошли. Дальше. Наследие мое прекрасно для меня. Вот опять это становится для нас нашим. Происходит усвоение веры. Благословлю Господа, читаем мы, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Представьте себе, что это звучало бы так. Благословлю Господа, научившего моего отца. Даже и ночью учит отца моего внутренность его. К сожалению, иногда для некоторых людей христианская вера именно к этому и сводится. Но тогда ее достаточно легко потерять. Да даже нет, не потерять, а просто упустить, не принять для себя. Вот здесь есть серьезная опасность. Она должна быть действительно нашей. Вера должна быть действительно нашей. Пишет Мария. Ну и что? Мы можем учитывать их опыт и не совершать уже их ошибок. С одной стороны, это вопрос об ошибках, да. Не наступать на отцовские грабли. А с другой стороны... Ведь лучший способ не совершать их ошибок — это пройти через опыт личного общения с Богом. Псалмы, поэтому, это ведь не просто инструкция о том, как нам жить и что нам делать на этой земле. Вот отцы попробовали делать так, и у них не получилось. Давайте мы учтем их опыт. Вы сами знаете, каждый из нас знает, что этот опыт на самом деле зачастую не учитывается. Псалмы — это не просто передача опыта. Это... передача пути для личного общения с Богом. Ровно так же, как спасение — это не просто некий опыт. Вот мой отец когда-то покаялся, стал ходить в церковь, мне надо сегодня делать то же самое. Кстати, для многих из нас это не так. Наши отцы были атеистами, ну или были незаинтересованными, там в советские времена росли и так далее. Это есть тоже. Но через псалмы Бог говорит, смотрите, как приходили ко мне люди. И смотрите, как я приходил к людям. Теперь я хочу, чтобы вы пришли ко мне, и я готов прийти к вам. Я пришел к вам. Вот поэтому мессианские псалмы. К 16-му псалму перейдем завтра. Тут непростой у нас будет разговор. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.